Здравствуйте. Значит, Рожа Шона, день суда. Есть такой мидраш, который приводится в Икра Раба, и Рош его приводит в Галахот Сука. Мидраш, который говорит, Омар Раби Абин, говорит Раби Абин, пример, два человека, которые идут к судье, к Даяну, и мы не знаем, кто Минаце, кто побеждает в этом судебном процессе. Когда они выходят, тот, кто несет с собой что-то типа копья, жезла в своей руке, мы знаем, что он победил. Это знак победы. Так и строили народы мира, приходят и выдают свои обвинения, свои требования перед Всевышним Рош ха-Шана. И мы не знаем, кто из них ницех, кто из них победил. Но когда Израиль выходит от Всевышнего с лулавами и трогами в суккот в своей руке, то мы знаем, что Израиль одержал победу. Эти слова сказаны про Рош ха-Шана, и здесь сказана такая новая немножко, ну куда новый аспект Рош ха-Шаны, что в Рош ха-Шане идет некий суд между Израилем и народами, которые происходят. И понятно, что это немножко новый аспект Рош ха-Шаны, потому что обычно люди, во всяком случае, я обычно, воспринимал всегда Рош ха-Шана как суд над каждым и каждым человеком в отдельности, для того, чтобы понять, удостоится он, не удостоится он, какой будет приговор суда на будущий год, либо в моральном аспекте, духовном, либо в материальном, физическом, либо в аспекте Аламазе, либо в аспекте Аламаба, этого мира или мира грядущего. Но воспринять это как некий суд, когда есть две стороны судебного процесса, не каждого человека, которого судят в отдельности, что, безусловно, верно, потому что написано прямым текстом, что Рош ха-Шана, все люди приходят перед Всевышнего, кибны, марон, входят каждый по отдельности, и Всевышний судит каждого человека, взвешивая все его поступки и так далее. Но вот здесь вот в этом мидраше попадается новый оттенок Рош ха-Шана. Есть две стороны суда. Суд, который называется Исроэль, и суд, который называется Амод Галам. Две части, как бы, некий махлокис, некий викох, спор, который существует. И два цада, две стороны, и Акодыш Бару судит, какая из них является более правильной, какая из них побеждает. И Лулав становится знаком победы против второго цада, второй стороны. Как, так же, как человек, который возвращается из суда с копьем в руке, таким жезлом, я не знаю точно, как перевести, и понятно, что это не сильно понятно, скажем так. Теперь, чтобы как-то начать это обсуждать, есть определенный кусочек, который я сейчас хочу найти и зачитать, из книги, которая называется «Зогар», известная книга, понятно. И этот кусочек Зогара, он напечатан в большей части, ну, не русскоязычных, а нормальных, ивритоязычных, макзоров, молитвенников Рош ха-Шаны, который принято во многих местах читать перед трублением в шафар. Обычно читать слабо понимаю, что там написано, потому что это написано на тяжелом арамейском языке. Ну и кроме этого, Зогар вообще даже не без учета языка не всегда понятно, что имеет в виду. Так вот, приводится, в Зогаре приводятся наши мудрецы Хазаль, которые говорят, Паршат Амод, там говорят, что в Рош ха-Шана Ицхак Авину, наш праотец Ицхак обращается своему сыну Исаву, и говорит, слови мне какой-то дичи и сделай мне вкусную еду, которую я люблю. То есть Исав должен принести Исаву те действия человека, которые требуют правильного суда. Вопрос, кто получит броху, Исав или Яков? Ицхак говорит Исаву, принеси действия, которые ты сделал, то, что цает, то, что ловит, и дай мне то, что я люблю, и я тебя благословлю. Одновременно с этим Ривка зовет своего второго сына Якова и говорит, чтобы он принес метамим, свои поступки, свои вкусные вещи, приятные вещи. Яков одевается в свою молитву, и это то, о чем сказано, когда Ицхак Авину увидел, что Яков узнал, услышал, увидел, почувствовал, что пришел Яков, он спросил, кто ты? И сказал голос, голос Иакова. И Мидраш говорит, голос Иакова имеется в виду молитва. Ицхак Авину почувствовал молитву Иакова, Яков одевается в эти одежды молитвы, и об этом говорит Тора, что голос – голос Якова. И этот голос – голос Якова, говорит Зогар, это шафар. Это трубление в шафар, которое производится у Рожашон. И тогда Яков ходит к Ицкаку и дает ему, приносит ему еду, и тот кушает. И Ицкак благословляет Якова и успокаивается от своего гнева первичного, и в мире появляется рахами, милосердие, которое входит в мир. Сразу после этого приходит Исав с тем, что он словил и приготовил для Ицкака вину, и приносит ношу этого мира, действию этого мира, для того, чтобы с помощью вот этой вот ноши действия этого мира сделать некое обвинение против Якова и раскрыть суд в этом мире. И говорит Ицхаку: «Встань, мой отец, и покушай». Те действия, которые сделал я, то есть Исав, понятно, что это отрицательные действия, которые есть в этом мире, Ицхак не возвращается от своей брахи, говорит, что того, кого я благословил, тот будет благословлен, дает Исаву отдельное благословение, которое имеет отношение к хорошему урожаю и так далее. То есть здесь, в этом Зохаре, рассказывается то же самое, что в том Ваикра, который я читал, раздел из Ваикра, который я читал, комментарий, ну, Мидраш на Ваикра Раба. Здесь я читал Зогара на Паршат Амор, это тоже где-то там же. Дерех Агав, вот этот Зогар, он приводится также в книге Нефеш Хахаим во второй части. И в нем написано, что суд, который происходит у Рош ха-Шана, это суд, который связан с тем, по какому пути пойдет мир, по пути Якова или по пути Исава. Кто получит благословение Ицхака, то есть благословение Ицхака, понятно, что это направление движения мира, которое пойдет по одному из двух путей. Кому достанется браха Ицхака, то есть идет суд, какой из двух путей, Исава или Якова, является правильным. На первый взгляд, это достаточно странная какая-то идея, что такой суд должен состояться вообще, и Рош ха-Шана и так далее. Просто по той причине, что понятно, что Акодыш Брогу уже выбрал Якова, сказал: «Бни Бахри Исраэль, сын моего первенец, мой первенец это Исраэль Яков». И тем не менее Мидраш говорит об этом суде и говорит, что каждый Рош ха-Шана и Рош ха-Шана происходит вот этот суд, о котором мы сейчас говорим, суд между Исавом и Яковом, суд, кому достанется браха Ицхака, кто является продолжением Ицхака. Теперь, после того, как это заглавие, так сказать, я сказал, попытаемся немножечко обсудить Гахи Бамаскина, чем мы занимаемся, о чем идет речь в этих мидрашах, поскольку очевидно, что это какие-то немножко новые оттенки понимания Рош ха-Шана, может быть, вы их знаете, я не знаю, но, во всяком случае, это нестандартные оттенки объяснения суда Рош ха-Шана. Поэтому попытаемся в них немножечко вникнуть. Прежде всего, есть комментарий Раши на пасук, на самом деле это тоже мидраш, а не просто Раши. Комментарий Раши на пасук, где сказано, что «Берешит бара Элоким это Шамай Вадарес». Вначале сотворил Элоким небо и землю. Раши говорит, я рассказываю так, как написано в Раши, но еще раз повторяю, это мидраш Раба, который, в общем, Раши просто пересказывает, что имя Элоким означает атрибут суда Всевышнего, пятибуквенное имя, четырехбуквенное имя, имя Гавайя, это имя, которое отражает атрибут милосердия Всевышнего. И вот, говорит Мидраш, что изначально Берешит бара Элоким. Всевышний хотел сотворить этот мир, все миры, не только этот, все миры, атрибутом суда. Поскольку Всевышний увидел, что мир не может устоять, если он сотворен атрибутом суда, то он присоединил бы Шиту в компаньонстве к атрибуту суда, атрибут милосердия. И поэтому мир стал сотворен двумя атрибутами, о чем сказано во второй главе книги Берейшис, где сказано «Эло талдода шамаем ваарес», вот произведение неба и земли, «Баебарам ашем элаким эрец вашамаем», когда были созданы Хашемом и Элакимом небеса и земля. Здесь слово «Хашем» стоит перед словом «Элаким», чтобы подчеркнуть присоединение мира милосердия к миру суду во время создания мира. И простое как бы понимание того, что этого мидраша, который мы только что начали обсуждать, оно достаточно, как бы это сказать, не очень понятное. Что я имею в виду, говоря, что оно не очень понятное? Потому что Ашим захотел что-то сделать, потом расхотел что-то сделать. И это непонятно, потому что Акодаш Бруху находится вне времени и вне пространства. Он есть всюду и всегда. И он одинаково видит настоящее, прошлое и будущее, в отличие от человека, который прошлое видит недолго, потом забывает. Настоящее тоже не очень внимательно, а будущее вообще не видит. А Кодеш Бру находится вне времени и видит абсолютно все одинаково. Поэтому понять, что означает фраза, что он захотел и расхотел, тем более расхотел, передумал, это совсем непонятно, как можно отнести к Творцу мира, поскольку речь идет о Гошеме. Человек, он часто что-то подумал, потом передумал, показалось более-менее правильное, но Всевышний подумал, потом увидел, что он ошибся. Это не входит в Маарехет-систему понимания того, что такое Творец. Не можно, невозможно про Творца говорить такие вещи. Поэтому здесь содержится определенное понимание того, что произошло, Бифрат, с учетом того, в частности, с учетом того, что есть псалом Давида Мелех, говорит «Алам хесед ибане». Мир был построен атрибутом Хеседа Всевышнего, абсолютного добра Творца. Поэтому непонятно, почему Всевышний захотел построить мир атрибутом суда, если в другом месте сказано, что он построен атрибутом Хеседа. Что означает «думал», «передумал». Короче, все вопросы, которые я задал, они как бы тяжелые вопросы на этот мидраш. И попытаемся немножечко восстановить картину. Во-первых, то, что Хакодеш Бруху создал мир Бана Эдгалам Бехесед, именно атрибутом Хеседа, это очевидный факт. Потому что вся идея творения мира, причина, почему Всевышний захотел творить мир, на том уровне, на той ступени, которая дана пониманию человека, поскольку мы не можем полностью понять, что такое желание Всевышнего, для чего оно и так далее, мы не Всевышний. Но тем не менее, то, что нам раскрыто, то понимание, которое мы в состоянии сделать на уровне, на каком-то уровне, которое существует, не входя в детали, а Кодеш Бругу, он кулотоп, он весь целиком состоит из добра. Дери Гошем, Рамхаль в Дери Гошем объясняет, что Дери готов лаитив. Тот, который мир для того, чтобы дать Аль-Хидей Хесед, посредством Хеседа, дать того, дать добро тем, кому он сотворит. Но здесь сразу же появляется понимание того, что такое добро, которое дает Всевышний, поскольку понять, конечно, мы этого полностью никогда не можем, мы не Всевышний, но тем не менее мы можем понять, что существует несколько аспектов нашего восприятия. Первый аспект, который Дери Гошем Рамхаль пишет, что поскольку Всевышний, он един, он хочет дать нам добро, то это добро должно быть стопроцентным, шалем, цельным. Единственный цельный, кто существует, это сам Всевышний. Больше ничего цельного в мире нет. Поэтому добро, которое он хочет дать, цельность этого добра, это он сам. Таким образом, награда, которую он хочет нам дать, то, что он для чего создан мир, это для того, чтобы мы соединились со Всевышним и достигли понятия шлеймута, цельности творения, соединенного с Акодеш Бруху. Это написал Рамхаль в Дери Гошем. Но любая награда, которая дается человеку, может быть цельным, цельной. Ну, любой, скажем так, любая награда, которую человек получает через хесед в качестве подачки, ту, которую не заслужил, она будет нецельной наградой, потому что человек стесняется того, что ему дается, в виде того, что я назвал подачкой. Это называется в терминах Торы лехматакисуфа, хлеб стыда, который мы получаем. Поэтому человек должен заработать то, что ему дается, для чего Акодеш Бругу создает понятие, которое называется понятие авойды, службы Всевышнего в этом мире, понятие пхераховши, свобода выбора, понятие Тора и Мицвот, потому что Мицвот дает возможность получить эту награду, и возникает некая хотя бы иллюзия, назовем это так, того, что мы действительно реально соединяемся с Творцом посредством наших Мицвот. Это не иллюзия, так оно и есть, что мы зарабатываем эту награду. Это понятие, которое называется атрибут суда. Таким образом, изначальный замысел Всевышнего оказать высшую хесед своим творением, которое он творит сейчас, оно не может не произойти без атрибута суда. Потому что если атрибута суда не будет, оно будет незаслуженным, то это окажется не плюсом, а минусом, и человек, то, что он получит, не будет для него цельной наградой. Поэтому для того, чтобы эта награда была более высокого уровня, цельная награда, Акодыш Брагу хочет творить мир атрибутом суда, и поэтому как бы очевидно, что мир должен существовать именно этим атрибутом. Но дальше написана странная фраза. Всевышний видит, что атрибут суда, которым, если будет твориться мир, то мир не может существовать и соединяет его с атрибутом милосердия. Это БМЭТ непонятно, на многих-многих вопросах непонятно, куда девается суд, почему Всевышний передумал и так далее. Чтобы немножко в это войти, есть Рамхаль, книги Масилат Йешарим, который подробно очень призывает людей к тому, чтобы они, раздумывая над своими моральными устоями и над своей жизнью, над своим мировоззрением, над своей службой Всевышнему, не попытались сделать свою службу Творцу на минимально возможном уровне или на средненьком уровне, говоря, что я не такой праведник, я делаю этого вполне достаточно. Рамхаль приводит много аргументов, почему так говорить нельзя, бессмысленно, не имеет смысла. Один аргумент состоит в том, что представьте себе внутри этого мира как какого-то талантливого, способного человека, который видит другого человека намного-намного меньшего уровня способностей, умений и так далее. Но поскольку мне сейчас лень, я занимаюсь дурью, вместо того, чтобы заниматься, ну, не знаю, бизнесом или чем-то связанным с материальным миром, то поэтому этот человек достиг довольно высокого уровня, а я вот так вот остался таким шлемазом, не по какой-то другой причине, а выше его уровня по всем параметрам, умения, знания, разума, IQ. Но мне лень это делать, поэтому я говорю, что мне достаточно так вот немножечко, и все нормально. Понятно, что такой человек, Мидей Паама, думает, что все время, но, по крайней мере, иногда, говорит Рамхаль, будет завидовать своему товарищу или просто, ну, как бы вот возмущаться несправедливостью мира, думая о том, что я мог добиться всего чего угодно, вот я решил полениться, а вот он такой-сякой. И говорит Рамхаль, представьте себе эту же ситуацию, только в состоянии вечной награды и вечной ситуации поднятия на уровне прилепления к Творцу. Каждый из элементов этой награды выше, чем весь материальный мир, непостижимое количество раз. И представьте, как будет обидно человеку, который, находясь уже там, в Алам-Аба, в мире награды, будет понимать, что награду, которую он получил, это 1 000 000 из того, что он мог бы на самом деле получить, если бы он немножечко меньше ленился, немножко меньше философствовал и маялся глупостью, немножко меньше получал удовольствие от этого мира и намного больше уделил бы на Авадат Ашем, на службу Творцу. И если человек в состоянии это представить, он поймет, что здесь, находясь в этом мире, мире Авойде, понятие лень, понятие Ецер Гора должно быть отброшено, и человек должен посвятить себя вот этому вот пониманию того, что является службой Всевышнего. Бифрат, в частности, понимает, что за любую самую слабую авейру, самое слабое преступление, он неизбежно получит наказание либо в этом мире, что лучше, хотя это наказание может быть очень тяжелым, либо в мире грядущем, например, геном, и там как бы совсем так вот не то, что хотелось бы. И любой человек должен понимать, что это почти неизбежно, если он не работает над тем, чтобы ничего никак не нарушить. По причине лени или по причине того, что он говорит, ничего страшного, все так делают, я тоже сделаю. Есть единицы, которые ничего не получают. Вот меня Ецер Гора попутал, вот так вот случилось. Вообще я праведник и так далее. А то, что я сегодня проспал молитву, вчера поленился пойти еще куда-то и так далее. Это, ну, вот так же, это же многие делают, ничего страшного. И такие вот рассуждения, которые у многих людей бывают, объясняет Рамхаль, что это очень серьезная ошибка в понимании людей. Потому что люди говорят, еще одна фраза, которую очень часто мне приходилось слышать. Всевышний милосердный, поэтому он помилует, он простит. Ну, что было, то было, ну, чего уж теперь, там, ну, и сейчас вот, ну, мне тяжело, ну, Акодыш Брагу понимает и так далее. Говорит Масилат Йешарим, человек, который говорит, что Акодыш Брагу ватран, виватрим атоми налам. Человек, который говорит, что Акодыш Брагу как бы прощает, пропускает мимо некоторые отрицательные действия людей, из-за своего меры милосердия он милостливо к ним относится, этого человека пропускает мимо в мире, то есть на него не обращают внимания в мире. Ты считаешь, что Акодыш Брагу не обращает внимания на твой аверот, а Акодыш Брагу перестает обращать внимание на тебя, если ты так считаешь. Язык достаточно, мягко говоря, неприятный, который сказан в этом месте в Рамхале. И поэтому возникает вопрос, а в чем тогда состоит мера милосердия Всевышнего, если за малейший проступок мы получим по голове, и получим по голове на все 100% наказание. То что такое то, что Всевышний присоединил к меру суда, меру милосердия, и что означает суд Рош ха-Шана, который мы к этому чуть позже подойдем. Объясняет Рамхаль прямо там же в Месилат Йешарим. А если ты скажешь, что если Всевышний за все с нас спросит, то что дает мера милосердия, которая находится в этом мире, которая присоединена к мере суда? Отвечает Рамхаль, что он дает несколько вещей. Первое, что без этой меры милосердия человек, который сделал бы какую-либо авейру, без, неважно какую, был бы наказан сразу же, а мера милосердия дает время ожидания, время промедления наказания, для того, чтобы у него могло быть человека время подумать, и лакзор бы чего, а сделать чего. Первое. Второе, меда милосердия делает так, что это наказание не убирает его полностью из этого мира, а учитывает какие-то дополнительные вещи. И это две основных вещи, которые происходят, из-за чего мера милосердия присоединяется к атрибуту суда Всевышнего. Сейчас мы попытаемся немножко попытаться разобраться на очень маленьком уровне, но тем не менее. Попытаться разобраться, как это присоединение работает, если суд остается судом. То что означает мера милосердия и как она работает? Ну, две причины, названные Рамхалем, я сказал, а сейчас техника этого присоединения, о которой я говорю. Эта техника немножко, как бы, так сказать, мистическое имеет звучание, поскольку она взята действительно из Аризаля, но, тем не менее, поскольку на самом-то деле все это слышали и как-то понимают, то поэтому можно немножечко поговорить, хотя... Кимуван, как понятно, Энлана Эсек Ванистарот, у нас нету Эсека, мы не занимаемся скрытыми вещами, но какие-то вещи, которые нам открыли уже наши мудрецы в Гурахум и Капе. Так вот, существует понятие, которое называется цинцум, сокращение, гейлем, сокрытие Творца, которое сделал Всевышний для того, чтобы было киба и холь, как будто бы, пустое от Всевышнего места, для того, чтобы в этом месте могли быть созданы все миры. Сокращая в пересказе все, что можно сократить, нужно понимать, что на самом деле Всевышний продолжает наполнять все миры. И млоколю арец квадов, вся земля наполнена его славой и так далее. Но тем не менее, в нашем восприятии, как пишет Навиш Гахаим, то, как мы воспринимаем этот мир, эти миры и Всевышнего, существует место, которое Всевышний освободил для того, чтобы в нем были все миры. В это место Всевышний сделал что-то, напоминающее вакуум от своего присутствия. И в это место он ввел снаружи, ну, грубо говоря, сделан какая-то сфера, шар, в котором образован вакуум, и в этот шар снаружи, поскольку вокруг свет Всевышнего и сам Всевышний продолжает все наполнять и все освещать, то внутрь этого шара введен тонкий-тонкий луч бесконечного света Творца для того, чтобы там могло возникнуть соединение с Акодыш Брагу. После чего этих цинцумов, таких сокращений произошло очень много, до такого состояния, что были созданы миры, их три, но я не хочу входить в названия и так далее, были созданы миры, которые называются Аламим Нефрадим. Миры, которые отделены от Всевышнего, Нефрадим, Невдалим. Те миры, которые уже не являются Творцом, они отделены от Творца. Все предыдущие сферот, которые были, вот эти шары, там они, Всевышний ввел свой луч, свой каф настолько в это, что он соединился с ними, и они стали соединены с Творцом и стали самим Творцом. Но начиная с определенного уровня сокрытия Творца, для того, чтобы были созданы миры, подобные нашему миру, где мы с вами сидим, смотрим в компьютер и говорим слова Торы. Тем не менее, в этом мире сделано так, что соединение нас со Всевышним находится на таком уровне, что Всевышнего, мы не Всевышний, Бекисов. Это называется мир, отделенный от Творца. Сделано это для того, чтобы была возможна авойда, служба Творцу, свобода выбора, сокрытие определенного уровня и так далее. Но появились миры, которые не являются самим Всевышним. И это и есть мера суда, который Всевышний создал мир, когда мир создан таким способом, что он отделен от Творца. Это мир, который создан атрибутом суда. Он не только был задуман так создать, он действительно так создан именно таким образом. Но Всевышний увидел, что мир, который отделен от Всевышнего, он видел это изначально, увидел это на нашем языке. Мир, который отделен от Творца, этот мир как бы мертвый мир, он не может существовать. Потому что мир, который не имеет контакта со Всевышним, это замкнутая система, которая идет в никуда, бессмысленная вещь. Поэтому Всевышний присоединил к мере суда атрибут милосердия своего, что означает, что вот с тем, что находится за пределы этой сферы, за пределы этого цимцума, этого шара, то, что называется самим Всевышним, Сов, Эйнсов Барагу, бесконечным Творцом, благословен будет он, Всевышний оттуда ввел дополнительный луч, который является раскрытием меры милосердия внутри вот этого вот атрибута суда, который существует. И таким образом, внутри отделенности от Творца есть некое присоединение к Творцу такое, что оно не растворяет этот мир. Мир продолжает существовать в качестве отделенного, но постоянно соединен со Всевышним. И это то, что означает соединение меры милосердия с миром суда на каком-то таким вот схематическом уровне. Когда душа в будущем мире прилепится к Творцу, означает ли это, что она потеряет индивидуальность? Смотрите, говорить, поскольку, во-первых, я не знаю, что вы подразумеваете под словом индивидуальность, это во-первых. Во-вторых, говорить о том, как будет выглядеть будущий мир на любых его проявлениях, это абсолютно бессмысленное занятие. Мы можем сказать только то, что наши хазаль нам приоткрыли, и пророки, то, что на самом деле, как выглядит будущий мир, не знает ни один пророк и ни один мудрец, это открыто только самому Всевышнему. Безусловно, совершенное, цельное получение удовольствия, которое дает нам Всевышний от контакта с ним. Значит ли это, что человек получает потеряет индивидуальность? Нет. Но что вы имеете в виду под словом индивидуальность, поскольку тут можно очень много вложить, я точно не знаю. Но у каждого человека останется свое «я», вернее, не останется свое «я», я неправильно сказал, а появится свое «я». То есть то «я», которое у меня есть сегодня, это как бы так вот интеллигентно сказать, могло бы быть что-то получше. И вот тогда человек найдет собственное «я», потому что собственное «я» любого человека – это его функция в мире приближения и соединения со Всевышним. Тогда она проявится в полной мере. Но понятно, что я не отвечаю полностью на вопрос, потому что я не знаю, как ответить лучше. Просто мы двигаемся дальше. Так вот, возвращаясь к этому миру, из будущего мира немножко уйдем. В этом мире Всевышний соединил, то есть создание самого мира – это атрибут суда, и он создан атрибутом суда, потому что атрибут суда – это отделение от Гошема, отделение от Всевышнего. И мир, для того, чтобы быть миром, должен быть отделен от Всевышнего. И в качестве полушутки, чтобы каждый человек был индивидуален в своем отделении от Всевышнего внутри этого мира. Но поскольку Кодыш Брагу на самом деле находится вне времени, и конечная цель этого мира, присоединение ко Всевышнему, она как бы уже существует, потому что у Творца нет настоящего прошлого и будущего, то Акодыш Брагу соединяет нас через свою меру милосердия, это и есть прибавление милосердия к суду, делает так, чтобы этот суд включал в себя конечную цель творения мира, и в этом суде оставалось соединение с Творцом. Я надеюсь, что я более или менее внятно излагаю. Тема такая, которую очень трудно полностью осветить, поэтому если есть какие-то вопросы, то, конечно, сразу же спрашивайте. Теперь я двигаюсь дальше. Поэтому мера милосердия, которая присоединена к мере суда, на самом деле это не означает, что в мире отсутствует атрибут суда. Если в мире будет отсутствовать атрибут суда, то мир исчезнет, потому что нормальное существование мира, это план, замысел Всевышнего, это отделить нас, творение, от Творца, для того, чтобы творение могло работать, служить Всевышнему, выбрать правильный путь и прийти к правильной цели, для которой создан мир. Если же Творец сразу присоединится, то есть растворится вот эта вот индивидуальность, которая у каждого есть в этом мире, то мир исчезнет, он придет в состояние дотворения, А это не то, что хочет Всевышний до определенного этапа, до того, как мы достигнем шлемута цельности, и тогда мы придем не к состоянию до творения, а к состоянию цели творения. Но атрибут суда, который есть в этом мире, который Всевышний разбавил, я не знаю, как это сказать, не разбавил, а добавил к нему, шетеф к нему, добавил к нему атрибут милосердия, вместе это появился атрибут суда другой формы. То есть существование мира в виде отделенности от Всевышнего, который при этом соединен с Творцом на каком-то очень интересном уровне. И слово «рахамим», слово «милосердие», оно происходит от слова «рейш-хет-мем», три буквы корневые этого слова, «рейш-хет-мем», это «рехем». «Рехем» на иврите – это «матка», «балашон кодыш». «Рехем», прочитанный слева, «матка» – это орган человеческого тела, в котором сейчас ничего нет, но в будущем из него происходит жизнь, из него рождается то, что должно произойти. Рехем, прочитанный слева направо, те же самые буквы, только в обратном порядке, это слово «махар» – «завтра». Атрибут милосердия – это атрибут суда, соединенным с завтрашним днем. Только завтрашний день. Это не имеется в виду сегодня воскресенье, а завтра понедельник. И не имеется в виду сегодня такой-то год, через год такой-то год или такое-то тысячелетие. Завтрашний день – это конечная цель творения, когда Алам-Азе, этот мир, переходит в состояние грядущего мира, в состояние Алам-Аба, когда достигает своей цели. И вот соединение с этой конечной целью, как я сказал, как некий луч, который идет извне в мир, который создан и отделен от Всевышнего, после этого Всевышний посылает в него свое влияние, которое связано с тем, что то степень влияния, тот тип влияния, который должен привести нас к конечной цели Алам-Аба, то вот это вот суд, который идет, связанный с милосердием. Но это не значит, человек, который сделал авейру, преступление, не получит наказание за это преступление. Получит. Но суд учитывает, это может знать, как этот учет идет, и как это происходит, знает только судья, то есть Всевышний. Все остальные, это людям недоступно. Но то, что нам написал Рамхаль Масилат Йешарим, нам дается возможность, что наказание Всевышний дает не сразу. Первое. И второе, что он за каждое преступление, он не убирает нас из мира вообще и дает нам возможность лахзор бетшува, сделать раскаяние и вернуться. Это раз. И два, что поскольку он соединен с конечной целью, к которой надо прибыть, то поэтому человек не исчезает от этого мира, а только в определенных ситуациях. Вопрос. Как люди могут подойти ко Всевышнему при полном отдалении от него, без намека на Создателя? Не могут. Поэтому Акодыш Баругу соединил отделенный мир, соединил с собой определенным ему известным соединением, которое в том числе работает снизу вверх, через Тору и Мицвот, а сверху вниз, какими-то как способами, о которых нам не надо говорить, называется луч, который идет от Всевышнего к нам. Поэтому мы можем прийти, потому что внутри Создателя, выше, чем создание миров, внутри самого Создателя, нет времени, и конечная цель уже существует, конечный тахрис. Поскольку мы находимся внутри Магалаха времени, то от нас эта часть, понятно, что скрыта. Но поскольку на самом деле она уже существует, уже сделана, то поэтому Гакодыш Брагу вот часть этого результата вводит в виде какого-то воздействия на нас с вами, благодаря чему мы можем этого сделать. Так что сказать, что мы живем без намека на Создателя, это слишком крепко сказано. Я против. Я против. Окей, двигаемся дальше. После того, как мы немножко обсудили, что значит изначальный смысл жить по Медад один. Окей, сейчас объясню. Таким образом, мы пришли к пониманию, что значит, что Акодыш Брагу соединил меру суда с мерой милосердия. Что означает сегодняшний суд? Суд, который связан с тем, что мы будущее оказывает влияние на настоящее. То, что находится выше понятия цимцум, Акодыш Барагу соединен с нами, несмотря на то, что он нас отсоединил от себя. Это соединение меры милосердия с мерой суда. Теперь, есть человек по имени Ицхак Авину, который наш праотец Ицхак, который находился совершенно на уровне, не соответствующем всем остальным людям, включая Авраама, Иакова, Моше Рабейну и так далее. Это человек, который является законченным жертвоприношением, которое лежит на жертвеннике в качестве всесожжения. Всесожжение – это то, что означает, что от этого в этом мире ничего не остается, и все сжигается и соединяется с Творцом. Это такой символ корбан ойла, корбан жертвы всесожжения, который внутри нашего мира является Ицхак Авину. Авраам Авину получает распоряжение, что взять сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и принести его в жертву ойла Всевышнего. Авраам Авину приносит это ойло, он берет Ицхака, Ицхак просит хорошо его связать, для того, чтобы он, не дай Бог, не дернулся, не испортил жертву. И этот процесс называется акидат Ицхак, связывание Ицхака. И Ицхак лежит на жертвеннике, и Авраам Авину хочет его принести в жертву, но Всевышний останавливает и говорит, что вот есть баран, который запутался рогами здесь, ждет своего часа, вот он будет заменять Ицхака. Но говорит Зохар, что с этого момента Ицхак Авину, его прах находится около жертвенника, под жертвенником Всевышнего в храме. Ицхак Авину живет, рожает детей, ну, детей он больше не рожал, но живет, функционирует. О нем идет некое описание, которое описывает Тора. Собственно, он, да, рожал детей после этого, и Иакова, и Исава. И при этом он уже является тем, кто находится внутри понятия Алам Аба, внутри этого мира. Понятно, что понять это невозможно, но описать немножечко возможно. Само имя Ицхак происходит от слова цхок. Цхок – это смех. Есть гемора, которая говорит, что Омар Рейш Лакиш, говорит Рейш Лакиш, что человеку нельзя, чтобы его рот наполнялся смехом в этом мире, потому что сказано «Аз имэлу скок пин», тогда наполнится наши уста радостью, смехом, весельем. Тогда Ицхак, само его имя, Ицхак, он будет смеяться. Само имя посвящено смеху, то есть соединением с Алам Аба. Ицхак Авину, его прах, его нету в этом мире. В мире есть только его прах, его пепел. Он находится внутри Алам Аба при этой жизни. То есть, это человек, который достигает понятия Алам Аба, грядущего мира, через атрибут полного стопроцентного суда, без примеси меры милосердия. То есть, что это означает? Что когда Акодыш Барагу цимцем все это состояние и привел мир к состоянию, когда он сделал мир отделенный от себя, то задача в этом мире человека, которая там произойдет, Ицхак Авину, задача пройти через этот мир, присоединившись к Всевышнему, став корбан ойла, жертвоприношением ойла, пожертвовав собой полностью, аннулировав этот мир для того, чтобы присоединиться ко Всевышнему. Это то, что сделал Ицхак Авину. Он аннулировал понятие собственной жизни, индивидуальности, для того, чтобы полностью соединиться со Всевышним. И он в этом преуспел, оставшись живым и не оставшись живым одновременно. То есть, с одной стороны, он уже полностью там, поэтому слова, буквы имени Ицхак означают Ицхак, кецхай, конец жизни. Он дошел до уровня окончания жизни. Ицхак Кецхай. Это не случайно, это те же самые буквы. Это, я не помню, это Мидраш или это Зогар говорит, я просто не помню. Но это, как бы говорят наши хазаль, наши мудрецы. У Ицхака есть два сына. Один сын Исав, другой сын Иаков. Ицхак Авину хочет дать браху Исаву. Они оба как бы связаны с тем, что вышло из Ицхака, то есть это раскрытие атрибута суда Всевышнего в этом мире. Я знаю, что про Якова сказано, что это Медат Рахам и Мемет, мы до этого дойдем, но это оба ребенка, которые раскрытие суда в этом мире. Но раскрывают они совершенно по-разному. Исав является продолжателем Ицхака, который хочет сделать так, чтобы в этом мире был только атрибут суда и отсутствовал атрибут милосердия, поскольку он, в принципе, для этого мира не нужен. Но он рассуждает, действует, ровно обратно действию Эсава, Ицхака. Суть Ицхака – это аннулировать весь этот мир по отношению к будущему, фактически ликвидировать его и тем самым соединиться с Творцом. Сделать так, чтобы потерялся этот мир и жизнь этого мира для того, чтобы выполнить цель, для которого этот мир служит, а именно левотель его, аннулировать его и соединиться со Всевышним. Это цель Ицхака, и которую мог выдержать, в общем, только Ицхак, остальные народы населения этого мира за все поколения выдержать этого не могли, и мир пошел немножко по другому пути. Исав хочет сделать другое действие. Он хочет сказать, что замысел Всевышнего, первоначальный замысел, пусть будет мир, который будет полностью отделен, полностью создан атрибутом суда без соединения с мерой милосердия, так мир и должен существовать, и этот замысел Всевышнего должен выполниться. А, вот мне задали вопрос, а как же тогда можно без намека на Создателя вернуться ко Всевышнему? Исав говорит, нельзя и не нужно. Этот мир должен идти по совершенно другой структуре. Акодыш Бру захотел создать мир, полностью отделенный от себя. Мир и должен быть отделенный от него. Только выполнять цель, о которой мы с вами обсуждали, что мир должен соединиться с Создателем, а не надо его соединять. Надо оставить мир в том виде, в котором он есть, он и так прекрасный, идеальный. Поэтому само имя Эсава, буква этого имени, Айн Самих Юд Вав, это в одном месте в Танахе он таким образом называется, обычно Айн Самих Вав, а одно место Аризаль приводит, которое называется Айн Самих Юд Вав. Я не знаю, где это место, Аризаль не написал, сказал, что есть одно место в Танахе, где он так назван. Так вот, я не знаю, какое, я могу просто поверить, что Аризаль знает. Так вот, само полное написание имени Исава Айн Сим Юд Вав, это слово, если заменить порядком две последние буквы, это слово «асуй», сделанный, завершенный. Суть Эсава, что не надо ничего менять и доделывать в этом мире. Мир идеален, завершен. Его не надо переводить в состояние «алам-аба», не надо прилеплять ко Всевышнему. Желание Творца было сделать этот мир в таком состоянии, в котором он есть, поэтому нам надо внутри этого мира доделывать все, что надо доделать, научиться делать лучшие компьютеры, периодически их взрывать, если понадобится. Надо научиться сделать самолеты и так далее. Грубо, зато мы делаем ракеты, переплываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. И главная задача внутри этого мира – это совершенство науки, техники, медицины, искусства и развитие собственного тела. А о духовных вещах, духовно с точки зрения Тора, а не с точки зрения любителей музеев и так далее. Ничего этого нету, не нужно. Хакодыш Барух Ху сделал не для этого. Мир, созданный атрибутом суда, он должен выглядеть как мир, полностью отделенный от Всевышнего. И как мне написали в вопросе, без намека на Создателя он не должен и не может прийти к Создателю. И этого делать не нужно. То есть он сделал путь Ицхака, который решил, что раз Гакодыш Брову захотел сделать мир атрибутом суда и не присоединить изначально атрибут милосердия к этому миру, то так мир и должен в идеале существовать. А что для этого нужно? Нужно аннулировать себя по отношению ко Всевышнему, фактически аннулировать весь этот мир и перейти в состояние Алам-Аба. Но об этом говорит Мидраш, что Гакодыш Брову увидел, он знает, что мир в таком виде существовать не может, потому что его существование – это и есть аннулирование самого себя. А это не то, что входит в замысел Творца, поэтому мир остался сотворенным атрибутом суда. Но суд принимает немножко новую форму, форму соединения с Рахамим, с милосердием, которая означает соединение с конечным планом и означает состояние суда вместе с милосердием, не жалостью, я повторяю, а милосердием, не рахманутом, а рахамим, не жалостью, а милосердием. Поэтому каждый, кто говорит, что Акодыш Барух Ху ватран, что он не обращает внимания на наши авероты из-за своего милосердия, миватрима то мингалам, его убирают из этого мира, на него не обращают внимания в этом мире. Но рахами, милосердие, которое участвует в мире, это означает, что суд принимает другую форму, о которой я говорил, упоминая Месилат Йешарим, форму не сразу же, с возможностью тшувы, с возможностью, это и есть соединение Всевышнего, то есть внутри отделенного от Творца мира, есть некоторый аспект соединения со Всевышним. Это и есть мера милосердия Всевышнего. Когда Исав и Яков приходят на суд перед Всевышним, получить броху от Ицхака Авину, они приходят для того, чтобы этот суд Рош ха-Шана, о котором говорит Мидраш и Зохар разными словами, суд, который состоит в том, что каждый год на основании того, как мы с вами себя ведем, и Исав тоже, Акодыш Барово рассматривает, кто из нас прав, Исав или Яков. Как в дальнейшем будет развиваться мир? Как мир, отделенный полностью от Всевышнего, как считает нужным Исав и в какой-то степени Ицхак Авину, только наоборот. Ицхак отделен, значит, надо соединить, полностью аннулировать себя. Или, как этого хочет Исав, отделен, он должен остаться, быть отделенным. И мир не имеет конечной цели и конечного вектора. Он никогда не будет соединен с высшим милосердием, с целью, ради которого он был создан. И Иаков, который приходит и говорит, что цель существования мира, она остается. Мы должны привести мир к нужному состоянию. Мир не осуй, от слова Исав, не сделанный, не завершенный. Мир – это является коридором, который надо пройти для того, чтобы войти в зал. Залом является Алам-Аба, коридором является Алам-Азе. Это некая лыжня, которая должна быть, дорога, которая должна быть пройдена. И для того, чтобы эта дорога должна быть пройдена по пути суда, который создал Всевышний, которым создал Всевышний этот мир. Но суда, который связан с конечной целью этой дороги и соединен с вот этим бесконечным рахами Всевышнего, который от слова «махар», от слова «будущее» соединяет нас с конечной целью. И таким образом мы должны жить по суду, который связан с мерой милосердия. И вот в Рош ха-Шана Исав и Яаков регулярно, каждый год, приходят, чтобы на основании того, как мир развивался в течение этого года, действия Исава и действия Яакова, если Исав действует в общем и целом точно так, как это положено Исаву, он выполняет свою работу на 5 с плюсом, это я вам гарантирую. То, что касается Яакова, то оценки я ставить не буду, пусть этим займется Всевышний. Но вы сами понимаете, о чем я говорю. Тут мне что-то написали. Окей. Это философия греков и римлян. Я совершенно согласен с тем, что я излагаю философию греков и римлян. Я излагал это и говорил это в уроках, посвященных Хануке. Совершенно верно. Это идея, которая остается и остается очень серьезно внутри этого мира. Поэтому Исав, я не знаю, надо в это входить или нет, но думаю, что не надо, достаточно я сказал. Но Исав выполняет свою работу, еще раз говорю, на 5 с плюсом. Он считает, что все воздействие, которое, все действия, которые происходят в этом мире, это действия, которые должны быть направлены в сторону улучшения этого мира. Идеальная компьютеризация, идеальные машины, идеальные, ну, все что угодно. Техника, дома, самолеты и так далее. Амисраэль использует изобретение Исава, его действия, Исав от слова «лаосот», действие, использует это для того, чтобы сделать все, что положено, для того, чтобы использовать для службы Всевышнему, например, компьютеры для занятия Торой и так далее. Все примеры, которые я могу привести, вы можете привести не хуже меня. Нет ничего, что создано в этом мире, которое не создано для того, чтобы мы это каким-то образом использовали. Вопрос каким? Потому что одну и ту же вещь можно использовать для совершенно разных вещей. Можно использовать для убийства, можно использовать для Торы. Одна и та же вещь, и это можно видеть очень часто, но это не наша тема сейчас, поэтому я двигаюсь. И вот это суд, который происходит каждый раз, и я напоминаю, суд, который изложен в двух местах, в Зохаре и в Мидраше, может, есть еще какие-то, которых я не знаю. В Мидраше это изложено как суд, концом которого является праздник Суккот, когда человек выходит, Ам Исраэль выходит с лулавами и трогами, и это знак того, что Акодыш Барву переводит Рош ха-Шана в Йом-Кипр, через 10 дней Йом-Кипр, в Суккот через 4 дня, и Суккот превращается в мицвот, который соединяет нас с Гошемом, и суд, который переходит в суд милосердия, суд Хеседа, суд Агавы, который является праздником Суккот, который обозначает, и особенно Шмини Ацерет, который означает близость между нами и Всевышним. Подробнее я сейчас не буду входить. Теперь Зогар объясняет это как получение брахи от Ицхака Авину, чтобы понять Ицхак, который является проекцией с полного стопроцентного суда, который есть внутри этого мира, какой из видов этого суда, атрибута суда, будет руководить, будет являться тем, что Мангик ведет этот мир. Каким образом Всевышний это будет делать? Стороной, цадом, которая является сторона Иакова, или цадом, который является стороной Эсава? Сторона Эсава, я еще раз повторяю, я извиняюсь, что я много раз повторяю, но мне кажется, что это надо так сделать. Сторона, которая означает полное отделение от Творца, и мир, который будет развиваться внутри этого шара, сферы, полностью отделенный от света, который находится снаружи. Эсав не отрицает присутствие этого света. Но мы находимся отделенные, и никогда к нему не должны и не можем присоединиться. Всевышний нас оставил, он сделал это специально. Это философия греков, я согласен, которая вошла, в общем, родилась от Эсава. И вторая часть философии – это философия Иакова, которая означает совершенно другую концепцию. Концепция, которая говорит, что мы должны жить по атрибуту суда, то есть в состоянии отделения от Всевышнего. Мы не должны себя полностью, левотель, полностью аннулировать, как сказали здесь, мне написали, полностью убрав свою индивидуальность. Мы этого и не можем сделать, потому что Акодыш Баругу нас создал не совсем в виде Ицхака Авину, это мог сделать один человек Ицхак. Мы же находимся в состоянии, с одной стороны, отделенные от Всевышнего, с другой стороны, некий луч, который соединяет нас с Творцом, и с помощью этого луча будущего Алам Аба и настоящего мера милосердия Всевышнего, что одно и то же, мы придаем другую форму атрибута суда, чтобы по этой форме прийти к состоянию завершения замысла Всевышнего в этом мире. Поэтому, когда Зогар говорит, что Яков пришел к Ицхаку Авину, он пришел к нему с голосом молитвы, и голосом молитвы называется шафар, который держал в руках Яков для того, чтобы в него протрубить, для того, чтобы трублением в шафар вызвать то, что он вызывает. Поэтому этот кусочек Зогара, без объяснений, которых я дал, понятно, поскольку невозможно, объяснение надо, ну, как бы не в Рош ха-Шана читать прямо перед трублением шафар. Но сам этот кусочек Зогара написан в большей части Махзорим прямо перед трублением шафар, чтобы объяснить, что этим трублением мы, как известно из разных Мидрашим, делаем то, что Всевышний пересаживается с кресла суда на кресло милосердия. Это и есть такое вот название кодовое, которое означает, что каждый Рош ха-Шана идет в суд присоединить меру милосердия к мере суде или оставить меру суду в виде Исава. Трублением в шафар Иаков, в данном случае Исраиль, мы с вами, добиваемся того, что Акодыш Баруху да присоединяет меру милосердия к мере суда, и это не означает, что нас будут милосердно судить. Милостиво, милосердно да, но милостиво нет. Не то, что Акодыш Баруху оставит наши вероты, бросит их и не обратит на них внимания. Обратит. Для этого есть Йом-Кипр, для того, чтобы добиться милости Всевышнего, есть Шува, на которой у нас осталось еще сколько-то дней до Рош ха-Шана. Но в Рош ха-Шана то, что мы не хазар, но бешува и так далее, дин будет строгим дином. Но строгий дин не будет противоречить цели творения этого мира, и человек будет ставиться в те условия по суду, которые для него наиболее оптимальны и наиболее рентабельны, для того, чтобы добиться цели существования этого мира и привести мир в состояние тахлиса, цели, для которого он создан. Это суд между двумя сдадим, между двумя сторонами, стороной Сава и стороной Иакова. Суд за того, кто получает броху от Ицхака. У меня осталось несколько минут. У нас есть два дня Рош ха-Шана. Во-первых, понятно, что главная мицва Рош ха-Шана – это шафар. И даже женщины, которые не обязаны слушать шафар, обычно в Рош-ха-Шану приходят для того, чтобы слушать шафар. Есть очень мало женщин, которые этого не делают. Но не делают, не делают, они не обязаны. Но эта мицва существует для мужчин как стопроцентная мицва. Это главная мицва этого дня. И когда мы слушаем шафар, мы должны, в общем, иметь определенный каванот, что мы переворачиваем меру суда на меру милосердия. Я имею в виду сейчас то, что я сказал на сегодняшнем уроке. Рош-ха-Шана празднуется 2 дня, и на это есть причины, которые сказаны Бенигла в открытой части Торы, которые сказаны очень просто, поскольку свидетели, которые должны были свидетельствовать о том, что видели новую луну, могли задержаться, могла быть какая-то вещь, а Рош-ха-Шана и Рош-Ходыш совпадают, поэтому Рош-ха-Шана всегда в новый месяц. То опасность того, что будет какая-то ошибка и не будут знать, что сегодня Рош-ха-Шана, очень большая, поэтому наши хазаль в какой-то момент времени установили, что Рош-ха-Шана будет всегда 2 дня. Но есть какие-то более такие мистические, каббалистические объяснения этого, даже не совсем каббалистические. То, что я сейчас скажу, пишет Рав Ильяу Дестер, Миктав Меильяву, если я успеваю это сказать. Он пишет, что разница между первым и вторым днем Рош-ха-Шана. Первый Рош-ха-Шана называется Дина Каши, тяжелым судом, твердым судом. Второй Дина Рафия, более мягким судом. Когда Хакодыш Баруху видел, что если судить более тяжелым судом Амисраэль, то большая часть Амисраэля не выдержит, то изначально он делал так, что этим свидетели, которые видели рождение Луны, они опаздывали и не приходили вовремя для того, чтобы Рош-ха-Шана было 2 дня, и был второй день Рош-ха-Шана, который более легкий суд. Когда же Хакодыш Баруху увидел, что это надо делать каждый год, то он послал такую мысль Баруха Хакодыш нашим мудрецам Сангедрину, которые постановили, что с этого времени Рош-ха-Шана будет всегда 2 дня из-за возможной ошибки в благословении Луны. То есть ошибка в благословении Луны – это открытый смысл того, что есть. Более скрытый смысл – это дать вторую возможность удостоиться в суде через более легкий суд. В чем разница между этими двумя судами? Более тяжелый суд, суд, который называется Дина Каша, это дин, который происходит, когда человека судят самого по себе на основании всех его поступков, решая, каких поступков больше, хороших или плохих, и человек может удостоиться по суду и не удостоиться по суду. Более тяжелый суд, более легкий суд, извините, суд второго дня, когда человека судят не только за его поступки лично, но за то, насколько он повлиял на каких-то других людей, на праведников. В качестве примера, человек, который такой вот некоторый бездельник, просиживает штаны в ешиве, бездельничает, но иногда приходит на урок. Такие люди бывают, может быть, и немного, но бывают. И вот такой человек, он не может получить хорошего приговора суда в первый день Рош-ха-Шана. Но он иногда задает такие хорошие вопросы, которые заставляют... Извините, например, преподавателя хорошо проанализировать. Хорошо проанализировать этот вопрос. Элла, дай мне срочно попить. Проанализировать этот вопрос и решить, как правильно учить какое-то место то. Я извиняюсь. И в этой ситуации этот человек может получить награду во второй день Рош-ха-Шана за то, что он работает кли инструментом для праведника. Не личную награду, а награду как инструмент для кого-то другого. И это очень серьезное такое вот облегчение второго дня Рош-ха-Шана, я извиняюсь. И это очень серьезное такое облегчение суда Рош-ха-Шана. Поэтому сегодня Акодыш Баругу нам дал второй день для того, чтобы, если мы не можем удостоиться в первый, мы смогли бы удостоиться во второй.